Здравствуйте, здравствуйте. Программа Didi Daily приступает к своей работе сегодня. И мы, конечно, будем с вами говорить о разных темах, которые пришли к нам из Северной Америки. К нам это значит в Россию, к нам это значит ко мне, к нам это значит программу Didi Daily. И сегодня будет понемножечку обо всем. И в том числе сегодня будет даже про хоккей, который практически в последнее время уж слишком забыт мной. Но обо всем по порядку. И поэтому начнем сразу же с главной темы.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
А главная тема сегодня, как ни странно, это даже не рекорд Стефа Карри, это COVID-19. Да, COVID-19 это то, что действительно может подкосить современный спорт. На самом деле, вы знаете, я тут слышал одну очень интересную достаточно историю, а точнее даже так, слышал одну очень интересную теорию, да, относительно COVID-19. И что касается этой самой ковидной темы, то здесь говорят о том, но это один из наших профессоров сказал, тот самый, в лаборатории которого был изобретен Ковивак, вот такая вакцина. Он сказал о том, что штамм, который называется омикрон, это, в общем-то, не просто новый штамм, это тот штамм, который убивает непосредственно болезнь под названием коронавирус, COVID-19. Ну, слушайте, давайте будем надеяться, что так оно и будет, потому что, если это действительно так, то омикрон приди в таком случае. Но понятно, что пока все это дело весьма-весьма непроверено, и пока, конечно же, спортивный мир, в частности, находится в панике, в настроении войны. И то, что ты постоянно смотришь, какие сводки идут из Северной Америки, а там сводки приближены к боевым, между прочим, да. Но, допустим, в хоккее у Калгари отменяют матчи ровно потому, что у Калгари много больных коронавирусом. Собственно, у Каролины, по-моему, там с Миннесотой отменили матч, потому что есть больные коронавирусом в составе Каролины, да, это брать, если национальную хоккейную лигу. В Кливленд Браунс Кевин Стефанский, главный тренер, и Бейкер Мейфилд тоже больны COVID-19, и кроме того, там вообще больны, оказывается, 10 игроков с учетом Бейкера Мейфилда. Ну, в общем, все там, все у них там нехорошо, мягко говоря, нехорошо, да. И в Национальной баскетбольной ассоциации везде, причем кроме НФЛ, по крайней мере, про НФЛ это не говорится в открытую, а вот про остальные лиги уже говорится в открытую, что у кого-то из игроков есть уже штамм, вот этот самый омикрон. Омикрон пришел в Соединенные Штаты Америки, и омикрон сейчас занимает там в Штатах пока еще не лидирующую позицию, но, как вы понимаете, этот штамм может вытеснить и Дельту, и кого угодно. Хорошо это. Ну, опять же, согласно той теории, которую я вам сказал в самом начале, да, это хорошо, черт возьми. Но вы же понимаете, что все боятся этого омикрона, просто боятся, и, в общем-то, сейчас прорабатываются варианты о том, как бы увеличить тестирование там баскетболистов, хоккеистов, в общем, всех. И это, безусловно, является одной из весьма больших, боязней, и одной из весьма больших, одним из весьма больших страхов, вот так вот. Ну, ладно, как бы то ни было, если говорить про, собственно, коронавирус, то, безусловно, коронавирус – это такая штука, которая, безусловно, является... которая, безусловно, является сейчас тем самым моментом, из-за которого могут попросту взять и закрыть соревнования в ведущих американских профессиональных лигах, да и, собственно говоря, в студенческом чемпионате тоже. Вы помните, да, что NBA, когда только-только про коронавирус начались какие-то разговоры, NBA остановил регулярный чемпионат, просто вот остановил и все, да, то есть, причем там матчи еще даже не закончились, один из матчей, там, Ют, по-моему, с Клахомой не закончился, и все равно даже этот матч и то остановили, ну, ровно потому, что... Ну вот, настолько все испугались. И после этого в спорте можно сказать, что вот эта остановка, ну, помните, да, Юта-Оклахома, вот это все, они пошли под трибунное помещение, и все, и больше уже не играли между собой. Так вот, и получается так, что все, вот на этом, можно сказать, в спорте наступило очень большое затишье. Это было, как сейчас помню, 11 марта, и с 11 марта все это завершилось и возобновилось только не далее, как в конце июля. И вот представьте себе, до этого просто никакого спорта в Соединенных Штатах Америки не было. И, если честно, я очень боюсь, что примерно так же все будет и в нашем случае, в сегодняшнем случае, потому что, опять же, вот штамм омикрон, он еще не изучен, а речь здесь идет, скорее всего, просто не о том, что просто люди как-то заражаются, да, а речь идет именно о том, что здесь властвует, буйствует именно штамм омикрона. Так что, опять же, нам остается только скрестить пальцы и ждать, и слушать все те же сводки с полей, сражений с этим, с этой гадостью, да. Ну а что такое? Что такое сегодня COVID-19? Это самая натуральная гадость, гадость, которой я просто очень надеюсь, что скоро, совсем скоро закончится. Ну, главное, чтобы не закрывали спорт. Потому что в 2020 году это получилось, ну, мягко говоря, плохо. Для спорта, спорт начал терять рейтинги, прежде всего. И обратить внимание, что потеря рейтингов, она, безусловно, была налицо, потому что телевидение публиковало какие-то сведения по поводу рейтингов, по поводу там, трансляций и так далее. Сейчас вроде как рейтинги в сезоне 2021 начали рейтинги восстанавливаться. И мне вот лично очень интересно, что будет сейчас. Что сейчас будут предпринимать руководители профессиональных спортивных организаций Соединенных Штатов Америки для того, чтобы спорт все-таки продолжался. Ну, пока вроде как спорт стоит. Пока вроде как спорт стоит против этого вируса, увеличение тестирования, соответственно, увеличение тестирования не только для игроков, но и для обслуживающего персонала. Хоккей говорит, прежде всего, канадские команды говорят об уменьшении зрителей на стадионах. Вот. Ну, вроде как должны из этого как-то выкарабкаться. Ну, по крайней мере, я на это невероятно надеюсь. Ну, такая вот зарисовка относительно коронавируса, то, что происходит в Штатах. Ну, а мы поехали дальше. Естественно, первое, о чем я хочу сказать, это новости, конечно. И первое, о чем я хочу сказать, это, безусловно, то, что называется Деандре Хопкинс. И это невероятно большая, очень серьезно большая потеря для команды Arizona Cardinals. И надо отметить, что Arizona Cardinals... В общем-то, команда, которая является претендентом, ну, даже на титул. То есть, и я ее тоже называл, в общем-то, претендентом на титул победителя чемпионата НФЛ, на титул победителя Супербоула, да. И тут вдруг команда теряет одного из главных своих принимающих, из главных своих ловящих, так сказать, игроков. И это безусловно, является очень большим, я бы даже сказал, что невероятно большим невероятно большим сожалением для Аризоны, если смотреть на Аризону с точки зрения связки квотербека Кайлера Мюррея и Деандре Хопкинса, то что здесь у нас получается? Итак, если брать Деандре Хопкинса именно как принимающего, то смотрите, у Деандре Хопкинса 8 тачдаунов на пасе, это наибольшее количество среди игроков Аризоны. Кроме того, значит, он ловит 65% мячей, но это, может быть, не самый лучший показатель. Ну и, кроме того, Хопкинс все-таки сыграл только 10 матчей, да, то есть Аризона уже сыграл 13, Хопкинс сыграл 10 матчей, и получается так, что в него бросал Кайлер Мюррей 64 раза. Если смотреть на других принимающих, то есть, конечно, и 66 целей у Эйджи Грина, и 70 целей у Кристиана Кирка. То есть, по большому счету, Деандре Хопкинс только третий по тому количеству раз, которые в него бросали. Но просто давайте представим себе, что он играет те самые 13 матчей, и тогда, в общем и целом, мы с вами видим, что Хопкинс мог бы быть и первым в этом списке. Но, как бы то ни было, надо отметить, что Деандре Хопкинс – это принимающий, который, конечно, является, ну, как бы это сказать, главной целью. Ну, безусловно, это главная цель для Кайлера Мюррея, который, кстати говоря, тоже провел только 10 матчей в этом чемпионате. Ну и в этом контексте, конечно, потеря Деандре Хопкинса, она может действительно стать очень важной потерей. Прежде всего, речь идет о шансах Аризоны на попадание в плей-офф с первого места. Но, с другой стороны, у Аризоны не такой уж там серьезный календарь. То есть там есть Детройт, там есть Индианаполис, там есть Даллас и там есть Сиэтл. То есть 4 матча остались. Причем с Детройтом Аризона должна выигрывать и без Деандре Хопкинса. Индианаполис Колтс и Сиэтл Сихокс приедут в Аризону, а вот с Далласом придется играть на выезде. Здесь, возможно, мы увидим поражение. Поражение Аризоны без Хопкинса. Да и вообще, кто знает, а что там будет у Аризоны, не заразится ли кто-то ковидом. И в полном ли составе Аризона вообще приедет в непосредственно в Даллас. Вот это тоже очень такой важный, на мой взгляд, это тоже невероятно важный момент. Как бы то ни было, Хопкинс может вернуться, у него травма колена, Хопкинс может вернуться в плей-офф, да, то есть именно вот когда будет плей-офф. Но на самом деле, вот если честно, у меня такой вопрос. Вы что, правда думаете, что Аризона далеко пройдет в плей-офф? Ну, честно. Вы правда думаете, что Аризона где-то будет далеко в плей-офф? Но опять же, мой прогноз сейчас, ну, не потому, что нету Хопкинса, но мой прогноз сейчас на Аризону – это первый раунд плей-офф. То есть Аризона, ну, первый раунд плей-офф она пропустит, но первый для себя матч плей-офф она вполне себе может и проиграть. Тренер команды Jacksonville Jaguars Урбан Мейер, о котором мы говорили буквально в прошлом выпуске, он уволен. Ха-ха! Я говорил о том, что поражение его команды, вот как раз в прошлом матче, а поражение было таким, знаете ли, не самым хорошим. Джексонвилл проиграл Теннесси со счетом 0-20. И более того, там говорилось о том, что, в общем-то, и в раздевалке атмосфера была очень угнетающей. И надо сказать, что Урбан Мейер, тренер, который потерял команду, вот просто взял и потерял команду. И Урбана Мейера в итоге увольняют. Ну, кто будет? Это Даррен Бивелл, да, будет руководить командой до конца этого чемпионата. Потом посмотрит Джексонвилл, что там вообще можно будет сделать. На сегодняшний день у Джексонвилла 2 победы и 11 поражений. На сегодняшний день Джексонвилл команда, которая уже выбыла консилиума соискателей плей-офф. Но, как бы то ни было, Урбан Мейер, это его был первый опыт работы в Национальной футбольной лиге. Он в процессе сезона отверг предложение из нескольких коллежских команд. Ну и, судя по всему, это вообще последний опыт работы Урбана Мейера на посту тренера. Как мне кажется, все-таки помните тот момент, когда он перешел в Огайо Стейт, и после Огайо Стейт он взял, просто ушел, да, то есть вроде как Огайо Стейт выступал не так плохо, и, собственно говоря, Урбан Мейер взял и ушел. Просто ушел, покинул капитанский тренерский мостик. Что это означает? Он это объяснил тем, что у него состояние здоровья не очень хорошее. И здесь я бы, наверное, сказал так, что действительно состояние здоровья и состояние, прежде всего, нервов, да, то есть оно не самое хорошее у Урбана Мейера. Именно поэтому Урбан Мейер сейчас уходит, и, скорее всего, Урбан Мейер уходит навсегда, да, то есть он уже будет там писать какие-нибудь, наверное, книжки относительно тренерского искусства, там еще что-то в этом роде, но, как мне кажется, мы больше с вами не увидим Урбана Мейера именно как тренера, может быть, как координатора, но что-то мне кажется, что Урбан Мейер это не координатор, да, то есть вот у Урбана Мейера есть, так сказать, задатки на работы именно главным тренером, но а что касается координатора, это не то, что для него понижение какое-то, нет, я отнюдь не хочу сказать, что там, допустим, Мейер не сможет работать на позиции координатора, хотя нет, именно что не сможет он работать на позиции координатора, не потому что у него какое-то большое эго, вот, наверное, это правильно, а просто потому, что он может руководить полностью всеми ветвями команды, а не только там одним нападением или одной защитой. Ну и поэтому я думаю, что все, с Урбаном Мейером мы с вами попрощаемся навсегда, разве что он будет там каким-нибудь ведущим, как каких-нибудь программ, в общем, не знаю, как оно получится у Урбана Мейера. В любом случае, я желаю ему всяческого счастья на тех других поприщах, на которые выкидывает его судьба. Достаточно плохие новости приходят из главной бейсбольной лиги. Дело в том, что там, как вы понимаете, продолжаются переговоры по локауту. Продолжаются? Вот в том-то и дело, что они не продолжаются. И более того, здесь речь о том, что эти самые переговоры, они все-таки замораживаются до января месяца. Да, конечно, осталось там две с чем-то недели, окей, две с чем-то недели до января, но ведь тоже они будут говорить не с 1 января начиная, да, то есть у них там тоже какие-то праздники будут или еще что-то в этом роде. Но факт остается фактом, что здесь мы с вами наблюдаем затишье, очень большое затишье, очень плохое затишье, я бы сказал так. Почему? Ну, я думаю, что здесь все очевидно, потому что и та, и другая сторона, они не хотят идти на уступки, а MLB, судя по всему, хочет идти до конца, и вот это... может быть, это и неплохо, что MLB хочет идти до конца, я думаю, что даже более того, это хорошо. Я все время в любых трудовых спорах на стороне владельцев, я все время на стороне вот тех, кто владеет там командами, кто выдает зарплату, а не на стороне тех, кто ее получает. И здесь мы с вами просто наблюдаем, что те, кто выдают зарплату, они, в общем и целом, хотят, чтобы эта зарплата выдавалась за с какими-то, я уж не знаю, с какими-то все-таки обязательствами для игроков, да, и более того, конфликт, сам по себе конфликт породил как раз ассоциация игроков, да, то есть они хотят, чтобы игрокам платили много на ранних этапах карьеры, ну, то есть фактически спорт вокруг этого идет, да, что игрокам должны платить на ранних этапах карьеры, и уже большие контракты, чтобы были на ранних этапах карьеры. На самом деле, как мне кажется, это неправильно, вот честно сказать, это действительно просто неправильно, ровно потому, что сначала попробуй выслужиться, да, сначала как бы создай себе какое-то реноме хорошего игрока, и только потом тебя как-то заметят. Да, конечно, бывает так, что есть какой-то мухлёж относительно того, что тебя дольше, чем надо, держат в фарм-команде, только после этого тебя выпускают, и только после этого ты там как-то можешь себя проявить, и это значит получить какие-то большие деньги. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. Но дело в том, что вот на это надо, наверное, все-таки напирать в большей степени, нежели чем на то, чтобы безоговорочно платить игрокам какие-то большие деньги и прям сразу. Ну, потому что игроки просто, уж простите меня, пожалуйста, зажрутся, вот просто по-настоящему возьмут и зажрутся, и это, наверное, все-таки было бы неправильно. Неправильно по отношению к владельцам команд, которые хотят хотя бы сохранить что-то свое при, в общем и целом, падающих рейтингах бейсбола. Нет, конечно, бейсбольные команды, главные бейсбольные лиги зарабатывают, но не стоит забывать о том, что все-таки владельцы содержат еще и фарм команды, зачастую владельцы содержат еще и фарм команды, и им тоже надо выплачивать какую-то зарплату. Так что, в общем и целом, я за владельцев, и более того, если честно, то вы будете смеяться, но я за потолок зарплат в MLB, как это ни странно. Но возможно, что потолок зарплат это, так сказать, всего лишь только какая-то влажная мечта тех, кто управляет бейсболом сейчас. То есть сейчас, по крайней мере, лига не идет против игроков в крестовый поход, чтобы насадить им потолок зарплат. Ну а сейчас новая рубрика. Но сначала немножечко от себятинки, такой маленькой от себятинки. Дело в том, что я Дмитрий Донской, и, как всегда, я призываю вас, ребята, подписывайтесь на мои социальные сети, Диди Шоу ТГ, вроде как более-менее обновляется телеграм-канал, Диди Шоу ТГ он называется. Подписывайтесь на YouTube-канал Дмитрий Донской, по крайней мере, там выкладывается данный подкаст в видеоформате. Ну и, в общем и целом, кроме того, подписывайтесь на группу в социальной сети ВКонтакте, которая называется Didi Show Live. Там вы сможете что-то посмотреть. Вот, допустим, я все-таки планирую к показу какие-то футбольные матчи, которые будут вот уже в воскресенье, в ночь на воскресенье, на понедельник. Так что мы с вами футбол, по крайней мере, посмотрим, да. Я думаю, что, в общем, нам с вами будет лампово, уютно и комфортно, если вы будете смотреть все это дело вместе со мной. Ну, естественно, что будет баскетбол, естественно, что будет хоккей. Ну и тоже не забывайте за это голосовать. Так, Диди Шоу ТГ – это телеграм-канал, YouTube-канал, который так и называется Дмитрий Донской. Ну и Диди Шоу Лайф – это группа социальной сети ВКонтакте. Но есть еще одно «но». Уважаемые друзья, мне бы даже не в том дело, чтобы мне хотелось, конечно, получать от вас какие-то донаты. Конечно, хотелось бы, да, безусловно, хотелось бы. Но уж точно мне хотелось бы, чтобы вы делились, то есть шарили выпуски этого подкаста, будь то в аудиоформате, будь то в видеоформате, ну, для того, чтобы нас с вами становилось, попросту говоря, больше. Ну, это было бы очень круто с вашей стороны. А вот теперь действительно давайте перейдем к новой рубрике. Итак, первое из того, о чем я хотел бы рассказать, это, конечно, о том, что Лейкерс накануне выиграли у Далласа, причем выиграли у Далласа с какой-то маленькой разницей в счете. И надо сказать о том, что решающий мяч забил Остин Ривз, да, то есть человек, которого взяли из команды Оклахома, ну, из университета Оклахома, понятно, что, да. Ну, и Остин Ривз, конечно, очень, конечно, молодец, да. То есть здесь я никакого плохого слова про него не скажу. В общем-то, у команды есть еще Сет Макланг, тоже очень неплохой шутер, да. Ну, и Остин Ривз, это ведь тоже очень неплохой шутер, на самом деле. Причем Макланг, как мне кажется, и вовсе лучше, чем Остин Ривз. Ну, да ладно. Давайте сейчас об этом не будем рассуждать, кто, собственно говоря, лучше, Макланг или Остин Ривз. Забил Далласу именно Остин Ривз, и 107-104, причем в овертайме, победу одержала команда из Лос-Анджелеса, и теперь у Лос-Анджелес Лейкерс получается 16 побед и 13 поражений. Потихонечку, но Лейкерс делают себе какую-никакую, но победную серию. Сначала это была Оклахома, после этого это был Орландо Мэджик, ну, понятно, что это не самые сильные представители мира NBA. Ну, и вот теперь Даллас. Следующая игра Лейкерс будет против Миннесоты, ну, а на выезде, а потом против Чикаго и на выезде и против Феникса, вот уже дома. Причем против Феникса дома это будет 21 декабря, а вот уже против Бруклина 25 декабря это будет рождественский матч. Кстати, группа Didi Show Live, скорее всего, 2, а то и 3 матча рождественских будет в этой группе обязательно. Смотрите в оба, что называется. Но, однако, даже не про Остина Ривза мне хотелось бы поговорить. Вот так вот. Ривз, еще раз, Ривз молодец. Пусть и дальше бросает там какие-то серьезные броски, выигрывает какие-то серьезные матчи. Мне интересно вот что. Дело в том, что буквально 15 декабря, то бишь вот день назад, в Национальной баскетбольной ассоциации те, кто подписался как свободные агенты, теперь доступны для обмена. Вот в чем дело. И фактически сейчас, с 15 декабря, обмены начались в Национальной баскетбольной ассоциации. Хотя, опять же, как начались? Еще не было никаких фактов обмена. Фактов не было. Де юре начались, де факто, если будет какой-то, обязательно будем об этом говорить, и будем об этом говорить даже, наверное, много. Но речь здесь о том, что в Лейкерс зреет заговор против Рассела Вестбрука. Обменяют ли Рассела Вестбрука? И вот посмотрите, есть Остин Ривз, я упомянул Макланга, есть Малик Монк, который, правда, с коронавирусом. Есть еще ряд интересных шутеров, которые действительно могут бросать по кольцу и могут бросать по кольцу с высоким процентом. Стоит ли в этом контексте нам с вами ждать обмена Рассела Вестбрука? Да? То есть проект Лейкерс с Вестбруком, он, судя по всему, не состоялся. Дело в том, что перспективы обмена Рассела Вестбрука, они обсуждаются, и об этом, допустим, говорят некоторые инсайдеры Национальной баскетбольной ассоциации. Кстати, не говорит об этом Адриан Вейджнаровский, а вот Шемс Чирания об этом, допустим, так чуть-чуть, потихонечку, но начинает говорить. Стоит ли здесь пользоваться русской пословицей и думать, что дыма без огня не бывает? Как мне кажется, да, стоит. Как мне кажется, Рассел Вестбрук действительно как тот самый скрипач из фильма «Кин-дза-дза», скрипач не нужен. И Рассел Вестбрук, не то чтобы он портит игру, но он выбивается из того игрового пространства, из той игровой там, концепции, которую хочет проводить в жизнь штаб Фрэнка Вогеля. Да? То есть я сейчас не говорю про тренера Фрэнка Вогеля, да, его защищает Леброн Джеймс, но однако я бы сказал про штаб Фрэнка Вогеля. Вот это, мне кажется, будет более адекватным сказать, что штаб Фрэнка Вогеля проводит какую-то концепцию, и Рассел Вестбрук туда вот совсем не влезает. То есть получается, что зря потратились на Рассела Вестбрука, это раз, а во-вторых, вопрос такой, а кто сейчас Рассел Вестбрука себе возьмет? Скажите-ка, пожалуйста. Ну, в общем, посмотрим. Роб Пелинка, ген-менеджер, который должен уметь играть с потолком зарплат и который должен как-то куда-то Рассела Вестбрука пристроить. Насколько хорошо у него это получится, а это уже, что называется, посмотрим. Накануне в G-лиге состоялся весьма примечательный матч, и в этой самой G-лиге там получается, что играли такие специфические весьма люди, как Азия Томас. Помните такого Азию Томаса? На самом деле, да, действительно, Азия Томас, он теперь уже в G-лиге. Он по-прежнему ищет место в Национальной баскетбольной ассоциации. И, если честно, он там никак это место не находит. Жаль, безусловно. Жаль Азии Томаса. Ну и надо отметить, что в G-лиге весьма интересно располагаются команды. Вот дело в том, что Азия Томас играл за команду, которая называется Grand Rapids Gold. И надо отметить, что, выйдя на площадку, он набрал 42 очка. Ни много ни мало, а именно 42 очка. Кстати, интересно, что он играл в стартовой пятерке вместе с таким товарищем, как Лэнс Стивенсон. Помните, это тот самый дядька, который дул в ухо Леброну Джеймсу. И вот этот Лэнс Стивенсон, он вовсе сделал трипл-дабл, 15 подборов, соответственно, 10 передач и 18 очков он набрал. Да и Азия Томас набрал 42 очка, при этом Гран Рапидс, они проиграли, как это не грустно, наверное, но они действительно проиграли Форт Уэйну, и в этом контексте у меня, в общем и целом, вопрос. Вопрос только один. Стоит ли... Ну, то есть, Азия Томас, видите, он нашел, как бы, нашел себя хотя бы вот в G-лиге, окей. Значит, но как вы думаете, стоит ли ждать возвращения Азия Томаса уже в Национальную баскетбольную ассоциацию? Потому что, конечно, Азия Томас спит и видит о том, как он вернется в NBA. Ему очень этого хочется, он постоянно перед сезоном где-то рядом, он постоянно перед сезоном где-то рядом с ассоциацией. Ну и постоянно там у кого-то спрашивает, постоянно ходит кругами, постоянно заглядывает в глаза таким верным, преданным, щенячьим, если хотите, взглядом. Да, то есть возьмите меня, я хочу обратно, я хочу в NBA. Но однако из-за конфликтного, прежде всего из-за конфликтного характера, как это ни странно, да, действительно, Азия Томас обладает именно конфликтным характером, и причем весьма конфликтным, да. И именно из-за вот этого пресловутого конфликтного характера Азию Томаса в NBA особо-то и не берут. Да, и Азию Томас, в общем-то, неизвестно, какая команда сейчас польстится на Азию Томаса. То же самое касается, допустим, и Лэнса Стивенсона, да, то есть Лэнс Стивенсон, в общем и целом, тоже был бы очень не против того, чтобы вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию, но Лэнс Стивенсон, еще раз напомню, что это тот человек, который дул в ухо Леброну Джеймсу, он дул в ухо гребаному Леброну Джеймсу, и поэтому я думаю, что и у Лэнса Стивенсона тоже не так много шансов на возвращение в NBA, так что Азия Томас, ну, респект ему за то, что он пытается, но я, если честно, вот совсем, прошу прощения, я совсем не верю, что Азия Томас, он как-то все-таки сможет вернуться. Ну, опять же, мне жаль этого парня, этого, я уж не знаю, мэна, да, но, к сожалению, это так. К сожалению, это так. Ну, а мы тем временем продолжаем, и у нас... Точнее, у меня есть еще одна история. В связи с тем, что Стеф Карри установил новый рекорд по трехочковым попаданиям, у меня сразу же такой прям вопрос зарождается. А кто сейчас способен взять на себя бремя, взять на себя клеймо, так сказать, самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации? Есть Стеф Карри, есть Кевин Дюрант, есть Никола Йокич, в общем-то, есть еще и Пол Джордж, есть еще Янис Антетокумпо, ну и хотя бы тот же самый Джимми Батлер вместе с Джоэлем Эмбидом, ведь и они тоже могут стать вот этими самыми ценными игроками. И в этом контексте, конечно, выделяют сейчас, по крайней мере, выделяют всего лишь только троих. Ну, давайте мы тоже, в общем-то, выделим троих. Это Никола Йокич, это Кевин Дюрант и это Стеф Карри. То есть, кто из вот этой троицы, теперь уже, да, сократим наши поиски, кто из этой троицы способен сегодня штурмовать титул самого ценного, самого полезного игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Можно ли говорить о том, что это только Дюрант и Йокич? На самом деле, вот именно то, что сейчас рассматривают в качестве MVP только Дюрант и Йокич, наверное, вот это меня как-то весьма и весьма покоробило, потому что действительно есть Стеф Карри, и почему-то Стефа в этом отношении даже не рассматривают. Ну, для меня это как-то неправильно. И мне кажется, что Стеф как раз может вполне себе еще показать всем, потому что в общем и целом Стеф Карри это двигатель, ну, на сегодняшний день Стеф Карри это двигатель команды, которая называется Golden State Warriors, да? Вот так и никак иначе. Более того, если говорить про Николу Йокича, то не стоит забывать, что Денвер сейчас находится на 8-й позиции в западной конференции, да, и все вот эти трипл-даблы Николы Йокича, они, в общем-то, вылетают в трубу, потому что здесь мы с вами имеем, ну, хорошего центрового, который в этом чемпионате имеет 26 очков, да, это круто, 7,5 передач, а это регресс по сравнению с прошлым сезоном, зато 13,6 подборов, что прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Да, он улучшает свои показатели по исполнению разного рода бросков, но тот же самый Кевин Дюрант сейчас 29,6 очка, он самый результативный игрок NBA, ну и показатели подборов передач у него тоже, в общем-то, находятся на месте. 26,9 и третья позиция у Стефа Карри. У него более 6 передач, у него более 5 подборов, даже 5,5 подборов. Ну и, соответственно, его трехочковые броски они зачастую приводят к тому, что Golden State побеждает, и вообще, на самом деле, Golden State команда, у которой только 5 поражений, 23 победы и 5 поражений, у Бруклина 28. Да, у Бруклина постоянно меняется состав, у Бруклина постоянно то один уходит в отказ и говорит о том, что все, я ни в коем случае больше не буду играть здесь, да, в NBA, потому что там вакцинацию надо проходить, а я не люблю вакцинироваться. Ну, а другой вот попал недавно совершенно в ковид-протокол. Я говорю про Джеймса Хардена. Джеймс Харден какое-то время играть за команду все-таки не будет. И это плохо, да, безусловно. В последнем матче против Торонто Кевин Дюрант делает трипл-дабл. Ну и лишний раз показывает, насколько он ценен для своей команды. Так что мне кажется, что Никола Йокич как раз вот из этого триумвирата он как раз должен и выбывать. И во многом вторая половина, даже так, после Рождества, вот если брать именно подсчеты какие-то MVP-шности того или иного актора вот этой гонки, да, то я думаю, что здесь нужно, безусловно, все-таки брать в расчет то время, которое начнется после рождественских матчей, вот рождественские матчи до конца регулярного чемпионата, да, и, как мне кажется, Йокича потихонечку стоит уже оттирать от всего от этого, ну и, соответственно, Карри и Кевин Дюрант, они остаются именно в качестве MVP. Сейчас как раз к Стефу Карри придет суперпартнер, которого зовут Клей Томпсон, говорят, что он будет играть уже в рождественском матче, вау, ну и к Кевину Дюранту все-таки Джеймс Харден-то тоже должен прийти. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Так что, опять же, Стеф Карри, Кевин Дюрант, Карри, Дюрант. Может быть, еще кто-то будет. Может быть, еще будет тот, кто поведет свою команду и, скажем так, серьезно поведет свою команду за собой и сделает там рывок во второй половине, но кто это, если честно, я пока не знаю. Уверен практически, что это кто-то из вышеназванных мной игроков, то есть это и Янис, может быть, который сейчас в ковид-протоколе, может быть, это еще кто-то, но согласитесь, ведь и Янис уже не тот, да, и Янис уже не тот, кто кем был раньше, так что борьба за титул MVP, наверное, все-таки это удел двух игроков. Кевина Дюранта и Стефа Карри, как мне лично кажется. Если у вас есть какие-то воззрения относительно того, кто может составить им компанию на этом пантеоне, пишите в комментариях, либо к аудиоверсии подкаста, либо, наоборот, к видеоверсии подкаста. Ну и, кто знает, возможно, что уже в следующем выпуске из ваших комментариев и комментариев я вполне себе составлю целую рубрику. Ну а почему бы нет? А мы едем дальше, и дальше у нас действительно новая рубрика, и это новая рубрика про то, что называется «Стеф Карри и его рекорд». Да, действительно, если бы не ковид, то, наверное, мало сомнений в том, что именно Стеф Карри и его рекорд – это главное событие было бы вообще в Северной Америке, то есть молодец. Карри вошел в историю, так сказать, ну и долго ли он будет в этой истории находиться. Вот сейчас давайте попытаемся мы с вами это примерно понять. Но, опять же, видите, ковид все-таки перещеголялся. Есть Стеф Карри, есть ковид, да, ковид Карри. И оба начинаются на букву «С», да. Вот как это не грустно для Стефа, наверное, что у него есть соперник по индексу узнаваемости и индексу цитирования, что ли, да? Ковид его зовут. Итак, начнем с того, что в матче против команды Нью-Йорк Никс все-таки Стеф Карри сделал то, что от него ждали. Он выбросил наибольшее количество трехочковых бросков за всю историю. 2977 попаданий после матча после матча с Нью-Йорк Никс, несмотря на то, что у него теперь на футболке написано 2974. Но, в общем-то, и нужно было сделать 2974 для того, чтобы... Ну, вы сами все понимаете. На самом деле, что касается Стефа Карри, то здесь надо говорить о гонке, которую устраивает, безусловно, за Стефом вот уже такая достаточно большая свора. Джеймс Харден первый из них. Джеймс Харден сейчас идет, имея 2509, да, то есть 400 бросков остается Джеймсу Хардену, ну, больше, чем 400, ладно, там 470 бросков ему остается для того, чтобы попытаться как-то, каким-то образом догнать, собственно, Стефа Карри. Получится ли это сделать? Не знаю, большой вопрос, тем более, что в этом сезоне, допустим, Харден бросает по 7,3. Более того, Стеф Карри, ему 33 года прямо сейчас, и в общем и целом он старше Джеймса Хардена всего лишь только на один год, да. И я думаю, что, ну, Карри будет продолжать рваться вперед. На самом деле есть такой прогноз, что если брать средние показатели бросков Стефа Карри, да, что он будет брать там по 8 бросков в среднем за игру, вот именно как в среднем, да, то он может достичь, он вполне себе может достичь 5000 попаданий с дальней дистанции, вот где-то в районе 36-37 лет, если он будет продолжать играть так же, без травм, как это было, допустим, в сезоне 19-20, да, ну, то есть он где-то вот достигнет такого большого рубежа в возрасте где-то примерно 36-37 лет. Ну, опять же, будет ли Карри все так же быстр, будет ли бросок Стефа Карри все так же горяч, как это происходит сегодня, никто не знает, абсолютно никто не знает. Мы же с вами прекрасно понимаем, что то все то, что нам дано природой, оно постепенно уходит от нас, если мы это не развиваем. Но вроде как Стеф это все дело как раз развивает, и у него получается более чем хорошо. В этом сезоне, кстати, Стеф забивает 5-4 в среднем за игру с дальней дистанции. Ну и, кстати, вот что тоже, на самом деле, может и плохо. Так вот, впервые вообще за карьеру, если брать полные сезоны, да, то есть у него был плохой сезон 19-20, но там он провел всего лишь только 5 матчей, и поэтому я так этот сезон рассматривать не буду, да. А так получается, что впервые за карьеру у Стефа нету 40% с дальней дистанции, да. У Стефа есть 39,9, но это все-таки не 40, да. А вот до этого по карьере, прям с первого сезона начиная, у Стефа Карри, а первый сезон у него был в сезоне 9-10, так вот у него там было 43,7%. Так что вот всю карьеру его преследовала вот эта цифра, 40% попадания с дальней дистанции. И сейчас этого как раз нет. Сейчас Стефу надо, конечно, немного поработать над собой, над своими бросками и так далее. Вот, но, в принципе, Стеф сейчас проводит на площадке по 34 минуты, и вообще получается, что Стеф вот, на сегодняшний день проводит на площадке 34,3. Больше было только в самом первом сезоне, когда у него там был по 36 минут, там чуть ли не по 40 минут на площадке проводил. Вот, его пытались там использовать в разных ипостасях разыгрывающего защитника, да, то есть и в розыгрыш он должен был идти, в защите должен был работать, пока Стив Кер не открыл в нем вот это умение бросать там с дальней дистанции и так далее. Вот это да, безусловно. Стеф Карри по итогам своего вот этого рекорда он подарил всей своей команде по Ролексу. Ну, не все, а тем, кто делал для него наибольшее количество передач под его броски. Вот, и в этом контексте, конечно, уже есть какой-никакой мем, в рамках которого Стеф Карри говорит о том, что Кевин Дюрант, мол, написал в Твиттере: «А ну давай, мне тоже присылай Rolex». Вот, иначе я обижусь. Ну, действительно, Кевин Дюрант – это человек, который помогал, во многом помогал Стефу Карри забрасывать, идти к этой вершине, да, то есть забрасывать трехочковые. Было достаточно много передач от Кевина Дюранта Стефу Карри для того, чтобы он попадал с дальней дистанции. Окей, но сейчас, на самом деле, Стеф, вот на сегодняшний день, Стеф один из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Это сказала в какой-то степени Стивену Смиту, журналисту, да, что, мол, Стеф превзошел Леброна Джеймса. Вот даже так, был даже такой момент, что Стеф превзошел Леброна Джеймса. С ним не согласился, причем так очень сильно не согласился Джей Джей Реддик, который был с ним на программе. И, опять же, вот здесь вопрос все равно остается, да. Действительно ли Стеф Карри превзошел Леброна Джеймса в ценности, в своей ценности? Я бы сказал так, что в Golden State, конечно, ценен каждый игрок. Вообще в Golden State один из самых ценных игроков, это, конечно, Дреймонд Грин. Да? Дреймонд Грин – это человек-зажигалка, это человек, который может взбодрить тебя, когда тебе как-то у тебя там тошнит и тебе очень плохо. Да? Это тот человек, который может все, да, то есть с точки зрения психологии Дреймонд Грин, это, конечно, очень хороший товарищ по команде, это the good teammate, да, в то же время Стеф – это тот самый механизм, который производит на свет результат, да, то есть он производит на свет вот эту самую результативность, которая так нужна Golden State, ну, чтобы побеждать, собственно говоря. Сейчас помимо Стефа бросают издали, и достаточно успешно это делает тот же самый Эндрю Виггинс, Джордан Пул появился, да. Но Стеф все равно остается впереди планеты всей. Стеф все равно остается лучшим игроком этой команды. И, собственно говоря, только в этой команде Стеф-то и играет на самом деле. После того, как он забил свой 2974, ну и там еще плюс еще 3 броска, Стеф сказал: ну вот, слушайте, до того, как я побил рекорд Рэя Аллена, я не мог называть себя, собственно, самым великим шутером на свете. Ну, теперь могу, теперь буду так себя называть, да, то есть теперь мне не претит это звание, которое, господа журналисты, вы для меня придумали. И на самом деле здесь тоже, как мне кажется, тоже вся скромность Стефа Карри, человек, у которого в Америке очень маленький антирейтинг, да, то есть у Леброна Джеймса антирейтинг достаточно большой, а вот у Стефа Карри этот антирейтинг достаточно маленький. Почему? Ну, я думаю, что здесь абсолютно все понятно. Стеф – это один из тех парней, которым может быть ваш друг по соседству, с которым вы, допустим, играете в баскет, с которым вы там ходите в школу или ходите там в институт, допустим, с которым вы впервые ходили там на свидание с девчонками, да, или там на вечеринку на какую-то, да. Вот Стеф Карри продолжает, несмотря на 33 года, продолжает производить вот именно такое впечатление, да, то есть это вам не Леброн, который уже, наверное, просто мысленно, да, где-то совершенно в другой вселенной, да, то есть в другой галактике, в другой плоскости, в другой парадигме, да, то есть вот два уроженца города Акрон, штат Огайо, а какие разные судьбы все-таки, да. Ну и надо сказать о том, что интересная история, которая связана со Стефом Карри. То есть я сегодня не даю какой-то прям портрет Стефа Карри, откуда он пришел, да, что там вспоминать университет Дэвидсона, еще что-то в этом роде. Зачем? Я пока вот такие горячие какие-то пирожки, горячие истории рассказываю относительно Стефа Карри. Дело в том, что Дэл Карри, это его отец, так вот он рассказал после того, как рекорд был установлен, он рассказал следующую штуку. На самом деле в преддверии драфта 2009 года он разговаривал с Доном Нельсоном, тогда он был тренером Нью-Йорк Никс. Так вот, он разговаривал с тренером Доном Нельсоном и говорил, Нельсон ему сказал: слушай, говорит, Дэл, я так хочу, чтобы Golden State не взяли твоего сына под номером 7, да, потому что мы выбираем под номером 8, и я сразу беру твоего сына к нам, да. Ну вот видите, как получилось, что именно в Нью-Йорке Стеф установил одно из главных достижений в своей жизни, в своей баскетбольной карьере. Но в то же время, видите, как, представьте, если бы он играл за Никс, да, то есть вот давайте так альтернативненько взглянем на историю, и в этой конве, в этой коннотации мы так это подумаем. А что было бы, если бы Стеф Карри играл за команду Нью-Йорк Никс, а? Вот что было бы, если бы Стеф играл за Нью-Йорк Никс? Был бы Стеф настолько хорош, горяч, если бы он играл именно в этой команде? Не знаю, как вам, мне кажется, что Стеф вполне вероятно, что был бы как раз таким же горячим игроком. Единственное, что, играя за Нью-Йорк Никс, как опять же мне кажется, Стеф все-таки наверное, был бы очень хорошим снайпером, он был бы потрясающим шутером, но как-то вот команда мало чего бы добивалась вместе с таким великолепным снайпером, именно как Стеф Карри. И вот это, наверное, для Стефа было бы постоянно очень большим раздражением, постоянно очень большим таким... очень большим поводом для того, чтобы грустить, и очень большим поводом для того, чтобы его карьера, в общем-то, не была ему в радость. И то, что сейчас Стеф играет за одну и ту же команду, и это, в общем, в целом хорошо, то мне кажется, опять же, что Стефен Карри бы не играл за одну и ту же команду, поскольку был бы, скорее всего, обменен. И, опять же, Стеф был бы в поиске, и так достаточно долгое время был бы в поиске той команды, которая способна бы была его как-то приютить или как-то его все-таки сделать своим игроком. А тут видите, как все хорошо случилось. Он попал именно туда, куда он хотел, и он попал именно туда, где он оказался при делах. Ну что, про Стефа немножечко поговорили. Ну и опять же, в комментариях сообщайте, а как, что вы думаете по поводу Стефа Карри, да, то есть является ли он, превзошел ли он, допустим, Леброна Джеймса, да, то есть тут вот вопросов-то много было. Каким бы он был, если бы в Нью-Йорк Никс оказался бы с Стеф Карри, да, то есть что было бы, если бы он оказался бы в Нью-Йорк Никс? На самом деле это ведь очень интересная задача для любителей альтернативной истории, хотя бы так. Ну а теперь новая рубрика. Мы продолжаем, да, действительно, рубрика совершенно новая, и здесь давайте мы просто разберем, вот я тут подумал, что мало у нас хоккея, ну правда, вот просто мало у нас хоккея, и в этом контексте давайте немножко поговорим про хоккей, вот как я предлагаю про него поговорить, про хоккей. Значит, у нас есть в Национальной хоккейной лиге 4 дивизиона, да, и 4 лидера этих самых дивизионов. Ну, представьте себе, что 4 лидера дивизиона – это прям вот такие лидеры, которые могут вполне себе стать финалистами своих конференций, да, то есть они сначала выйдут там из дивизиона, а потом они пойдут в конференцию. Давайте попробуем, отталкиваясь от того, что у нас есть прямо сейчас, именно прямо сейчас, ну, то есть вот их места, их набранные очки, вот, отталкиваясь именно от этого, давайте мы попробуем очертить, о, как сказал, их притязания на Кубок Стэнли. Ни много ни мало, но на Кубок Стэнли. И мне кажется, что это было бы как раз очень-то, была бы как раз очень-очень даже интересная игра, если хотите. Ну и в этой связи давайте поиграем. Если вы со мной будете не согласны, а такое вполне может быть, опять же, у вас есть комментарии в Ютьюбе, комментарии в других, на других платформах, которые эти комментарии подразумевают. Вот. Ну и мне, если честно, было бы интересно узнать, какого вы мнения относительно того, что
относительно того, что же все-таки из себя будут представлять эти победители дивизионов. Итак, начнем с первого дивизиона. Это как раз дивизион Атлантик. И здесь лидером является Торонто Мейпл Лифс. У Торонто 42 очка. Да, окей, Флорида и Тампа Бэй имеют по 40. И они, в общем-то, могут вполне себе догнать Торонто. Но, однако, что касается Торонто, конечно, это команда, вот это прям команда этого сезона. Да, то есть, да, сейчас у Торонто, может быть, не самые хорошие времена. Да, действительно, вот не самые хорошие времена. Там у Торонто есть какие-то поражения, ну и так далее. Но здесь ситуация в том, что... Ситуация здесь в том, что Торонто является лидером. И я так думаю, что Торонто достаточно быстро восстановится от тех своих проблем, которые у этой команды, в общем-то, имеются. Да? В этом контексте стоит ли считать Торонто претендентом на участие в финале Кубка Стэнли? Давайте так, сначала по поводу финала Кубка Стэнли. Итак, Торонто – это contender or pretender, да? Contender or pretender. Ну, мне кажется, вот так вот это было бы, правильнее, да? Окей, значит, опять же, не знаю, как это будет на ваш взгляд. Опять же, отсылаю вас к комментариям, уж пожалуйста. Но... По-моему, Торонто, исходя из набора тех игроков, которые есть в составе этой команды, я думаю, что да, Торонто вполне себе может стать и контендером тоже, да. То есть у Торонто есть так называемый сплав молодости и опыта. Есть 31-летний капитан Джон Таварес. Есть, в общем-то, хорошая молодая поросль типа Остина Мэтьюза, которому только 24. Да, но в свои 24 он уже поиграл, что называется, по полной программе. А кроме того, не стоит забывать о таких людях типа Александра Керфута, о таких людях типа, собственно, Кайла Клиффорда, да, Ти Джей Броуди, ну, допустим, Джек Мазин, да. Кто это такие? Это группа поддержки. И, на мой взгляд, группа поддержки – это такая достаточно важная штука. Это мне бы... Я бы сказал, что это очень важная штука, да. И эта важная штука, она сыграет в плей-офф. То есть она уже, скажем так, ладно, она должна сыграть в плей-офф. Вот это будет, мне кажется, правильной формой, да. Она должна сыграть в плей-офф, хватит уже, да. То есть Торонто выходит в плей-офф достаточно часто в последнее время. Но пока вот этот набор игроков, он в плей-офф не играет. Вспомню, в прошлом сезоне Торонто выходит и проигрывает в первом же раунде Монреаль Канадиенс. Впрочем, опять же, прошлый сезон, это, наверное, все-таки прошлый и позапрошлый сезон, это... Ну, такие специфические сезоны, да, то есть там был канадский именно дивизион, а вот позапрошлый сезон это плей-офф в пузыре, так сказать, и Торонто проигрывает там, в общем-то, всем. Ну, где действительно Торонто был хорош, это первый раунд, то есть после правильного сезона, 82 матча, Торонто играет с Бостоном, проигрывает Бостону со счетом 3-4, да, то есть это в 7-матчевой серии Торонто проигрывает. И там, на самом деле, тоже был и, собственно говоря, был и Остин Мэтьюс, которому был 21, был Мич Марнер, которому был тоже 21, Джон Таверес уже тоже играл в этой команде. Ну и надо, конечно же, сказать о том, что тогда, допустим, Остин Мэтьюс не слишком горел игрой в обороне, да, и был у него показатель минус 9. Сейчас Торонто все-таки стал той командой, которая может быть крушителем авторитетов. Итак, что есть Торонто? Contender or pretender, да, то есть я бы сказал, да, Торонто может быть претендентом на титул победителя Восточной конференции. Нью-Йорк Рейнджерс это как раз команда, которой было просто необходимо, как мне кажется, действительно просто необходимо сменить тренера. Еще в прошлом сезоне это был Дэн Квин. Еле-еле Рейнджерс, одержали больше побед, чем поражений, опять же, в прошлом чемпионате. И в итоге сейчас, если говорить про сейчас, то на самом деле, Джерар Галан – это один из лучших тренеров на сегодняшний день. И лишний раз Джерар Галан, он это подтверждает. Итак, по поводу Рейнджерс. Contender or Pretender? Я считаю, что точно Contender. И Торонто против Рейнджерс в финале конференции. Это было бы очень интересно. Еще раз говорю, что я оцениваю только лидеров дивизионов. Понятно, что и Флорида, и Тампа, они могут выйти в финал конференции. Безусловно. Просто сейчас еще пока, наверное, рановато говорить о том, что... о том, кто действительно сильнее. Просто вот ранние прогнозы именно на лидеров дивизиона. Помните, как ой-ля-ля, погадай на короля. Вот на короля, что называется, и гадаем. Западная конференция, центральный дивизион. Миннесота лидер этого дивизиона, 39 очков. За ней идет Сент-Луис, у них там 37 очков. Итак, Миннесота Wild, contender or pretender? Что мы думаем, что вы, точнее, думаете об этой команде? И, опять же, Миннесота, да, то есть Миннесота сейчас хороша, да, команда занимает первое место у себя в дивизионе, но в то же время, как мне кажется, Миннесота будет склонна к некоторым спадам. Кирилл Капризов, лучший снайпер здесь, лучший бомбардир здесь, 32 очка, 10 шайб, это потрясающе. Ну и, собственно, остальные игроки стараются Капризову все-таки не уступать. Но, как мне кажется, это претендер, то бишь это не та команда, которая будет играть в финале конференции. Миннесота — это команда, которая уйдет из розыгрыша в первом, а то и во втором раунде Кубка Стэнли. Я не вижу в этой команде вот этого кремня, который был в этой команде, кстати говоря, тогда, когда в ней работал, как это ни странно, но товарищ Жак Лемер. Ну и, наконец, еще один, и, кстати, весьма неожиданный лидер, это команда Anaheim Ducks. Вот здесь я совсем не верю, правда, я не верю. У Анахайма, кстати, 39 очков, а у ближайших преследователей из Калгари 36. У Калгари отменяются матчи, поэтому у Калгари есть много игр в запасе. Но что касается Дакс, то их победная серия, великолепная победная серия из 8 матчей подряд, которая была с 31 октября по 16 ноября, она вот выводит их на первые полосы дивизиона Тихоокеанского. Ну и на самом деле, как мне кажется, Ducks уже прыгнули выше своей головы. Вот так вот. Ducks уже прыгнули выше своей головы. С другой стороны, у нас есть там же в этом дивизионе Калгари, Вегас, Эдмонтон. Вот те самые команды, которые, ну, Вегас, может быть, в меньшей степени, а Калгари и Эдмонтон в большей степени, те команды, которые не пройдут и первого раунда плей-офф. Ducks при желании могут его пройти. Но, как мне кажется, до финала конференции дойдут только сильнейшие, но Ducks сейчас такого рода сильнейшим, попросту говоря, не относится. Жаль, да, безусловно. Ну и вне конкурса есть еще команда одна вне конкурса, которую зовут Washington Capitals. Washington — это почти первое место в Метрополитен. Ну, даже не почти, а это именно что команда, у которой столько же очков, сколько и у рейнджеров. Я об этом. И здесь я, конечно, могу говорить о том, что, ребята, эту команду тоже можно рассматривать в качестве, да, то есть эту команду тоже можно рассматривать каким-то образом. Вот, ну окей, давайте попробуем ее тоже рассмотреть, что это за команда, да, то есть что эта команда несет за собой, то есть сможет ли она бороться за Кубок Стэнли. А вот мне кажется, здесь весьма важным будет то, как сыграет эта команда уже во втором раунде, да, то есть Овечкин — это потрясающий игрок для, пам-парарам, регулярного чемпионата. Но что касается плей-офф, то здесь, наверное, стоит обратить внимание на то, что в плей-офф все-таки весь вот этот флер Александра Овечкина, он как-то сползает. И если вы помните, ну, если вы действительно помните, да, там, как все это дело проходило, то... Безусловно, вы помните, когда они играли, допустим, с тем же самым Питтсбургом, да, у Кросби как раз во время плей-офф начинал просыпаться. Сейчас они оба уже старики, да, то есть и Кросби, и Овечкин. Вот, но все равно Кросби начинал просыпаться во время плей-офф, а Овечкин, наоборот, во время плей-офф окукливался. Был один момент, но ведь этот момент принадлежит не столько Овечкину, ну, правда, если, да, не столько овечкинский это был момент, когда они выиграли Кубок Стэнли. Главное, что они его выиграли. Окей, я согласен. Но то, что эта команда не будет играть в финале конференции, вот для меня кажется это очевидным. По крайней мере, пока. По крайней мере, на 16-12-2021 года. Ну, а теперь новая рубрика. Ну и это, конечно, те самые прогнозики, о которых мы с вами говорим в самом-самом конце. Ну, разумеется, что сегодня прогнозы будут не на ночь на пятницу, но на ночь на субботу. Как это ни странно, как это ни грустно, но именно так я бы хотел, чтобы программа как можно меньше была тухлой. Ну, правда же, как можно меньше тухлятинки в ней было бы, вот. И в этом контексте я еще раз повторяю, уважаемые друзья, подписывайтесь на мои социальные сети. Это Диди Шоу ТГ, это Диди Шоу Лайв, группа в социальности ВКонтакте, Диди Шоу ТГ, это мой телеграм-канал, ну и YouTube-канал, который так называется Дмитрий Донской. Здесь вы можете увидеть видео-версию этого подкаста со всеми картинками, YouTube сейчас вроде как смотрит больше, чем серчат любую подкаст-платформу. Ну и в этом контексте давайте попробуем начать. Три прогноза в ночь на субботу. И первый из них это, собственно, Майами Хит и Орландо Мэджик. Вот как ни странно, да, то есть это Майами Хит и Орландо Мэджик, такой, знаете ли, интересный весьма должен получиться матч. Орландо слабая команда, то есть вот с этим никто не спорит. Орландо очень слабая команда, ну правда, ну вот, слабая и все тут. И что ты с этим поделаешь, да? Вот, но давайте так, что несмотря на всю слабость Орландо Мэджик, есть команда, на которую Орландо настраивается постоянно. Это как раз команда, которая называется Майами Хит. В этом сезоне, впрочем, команды уже играли. В этом сезоне Хит выиграли со счетом 107-90. Вау. То есть там Хит просто разорвали команду. Но обычно серии между этими клубами заканчиваются, ну, примерно на равных. Там 2-2, реже 3-1 в чью-либо пользу. Но в этом сезоне, да, окей, я согласен, что команда Orlando Magic, она, в общем, совсем слабая. Но как бы то ни было, я бы все-таки здесь рискнул шикануть бы и попробовать ставочку на чистую победу Орландо. Именно из-за вот этой принципиальности противостояния. Последняя победа Орландо была 1 декабря, и они грохнули Денвер Наггетс. И что касается Майами, то здесь тоже надо, наверное, говорить о том, что у Майами не все в порядке. Пусть команда идет на 5-й позиции в Восточной конференции, пусть последний матч они выиграли у Филадельфии 101-96, но все-таки у Майами слишком много травмированных. Значит, не будет Бэма Адебайо точно. Соответственно, не факт, что выйдет Джимми Батлер. Тайлер Хиро, он вышел, по-моему, в матче против Филадельфии, но, мне кажется, у него такие же будут какие-то проблемы обязательно. Виктор Оладипо хоть и близок к тому, чтобы выйти на площадку с правым коленом своим, но пока еще нет, но хотя уже вроде как они занимаются фулл-контакт. Ну и Маркиф Моррис, это травма шеи, Калеб Мартин, это COVID-19. Так что здесь мы с вами видим разброд и шатание. Ну и такой вопрос, а из кого, в общем, будет состоять стартовый состав, уж извините. Да, конечно, есть травмированные и у Орландо Мэджик, их, в общем-то, тоже достаточно много. Но, как мне кажется, травмированные Орландо, они не чета травмированным Майами. То есть играет Кол Энтони, да, то есть играет Франц Вагнер. Ну и будет играть Вендел Картер, будет играть... будет играть Акеки. Как мне кажется, это вот тот самый кулак, с которым команда, в общем, что-то может сделать. Ну, прежде всего, Кул Энтони, это один из моих любимых игроков последнего призыва, да, то есть Кул Энтони это игрок, который прогрессирует. Возможно, что, конечно, это всего лишь только моя блажь, что это будет прям супер-супер матч, кто знает, потому что Атланта проигрывает и достаточно проигрывает, вот 99-111 они последний матч Атланте проиграли, 94-106 Лейкерсу. Вот, соответственно, проиграли Сакраменто 130-142, проиграли Голден Стейт 95-126. То есть это очень плохо, это очень много, так сказать. И поэтому, конечно, со всей осторожностью надо подойти к этому прогнозу. Но однако я бы все-таки здесь рискнул и поставил ровно на то, что Орландо выиграет. Это будет чистая победа команды Орландо Мэджик. Окей, едем дальше. Хоккей. И в хоккее у нас играют настоящие мужчины. В частности, тоже в ночь на субботу будет матч между командами Сент-Луис Блюз и Даллас Старс. Это интересно с той точки зрения, что, во-первых, эти команды играют в одном и том же дивизионе. Угу. Кроме того, эти команды в общем и целом занимают... То есть они борются... За что, прежде всего? Они борются, ну, естественно, за выход в плей-офф. То есть обе команды в тройке находятся, по крайней мере. И если говорить про их личные встречи, то пока два матча выиграли. Ну, два матча проходили на поле на льду Далласа. Сначала выиграл Даллас, а потом выиграли уже представители Сент-Луис Блюз. С одинаковым счетом были победы 4-1. Вряд ли здесь будет такой же счет 4-1. Но, как мне кажется, у Далласа сейчас есть какие-то шансы. Есть какие-то шансы выиграть, да, то есть, причем более того, здесь ситуация такая, что это будут игры back-to-back, да, то есть предыдущая игра была против Далласа 15 числа, и была она в Далласе, и Сент-Луис выиграл со счетом 4-1, да, и вот теперь будет интересно, да. Потому что эти команды, получается, что встречаются второй раз подряд. У Далласа большая серия неудачная. 4 подряд поражения. У Сент-Луиса, наоборот, серия скорее удачная. Они проиграли Анахайму, но выиграли при этом 4 еще матча, да. И вот, опять же, бэк-ту-бэк матчи – это такое тоже лекарство. Лекарство, которое, с которым мы узнаем о командах, тех или иных командах, что они, чего они стоят на самом деле. Ну и, наконец, еще один матч, без которого, наверное, нельзя будет представить Национальную баскетбольную ассоциацию как раз в ночь на субботу. Дальнейшие попытки Лос-Анджелес Лейкерс выигрывать, да, то есть сейчас у них 16-13, следующая игра будет как раз с Миннесотой. И вот на этот матч я предлагаю как-то все-таки повлиять нам с вами. Ну и что будет в этом матче? Ну, во-первых, Миннесота весьма неплоха, да, то есть, если говорить про Миннесоту, то у этой команды 13-15, да, но у этой команды, в общем-то, в последних двух матчах две победы, сначала над Портлендом, а потом победа над Денвером 124-107. И вот что касается Лейкерс, то у них 3 победы и 4 победы в последних 5 матчах. Тоже, опять же, не сказал бы, что прям соперники были бы все сложные. И вот здесь вот будет очень интересная дуэль, прежде всего, Леброн Джеймс с Энтони Эдвардсом. То есть это примерно вот одного поля ягоды. А кроме того, Джеймс будет и дальше совершенствоваться на позиции вот этого самого организатора, баскетбольного организатора, который есть в Лос-Анджелес Лейкерс. И поэтому, конечно же, значит, я думаю, что Лейкерс здесь одержит таки победу. И причем это не просто будет победа, это будет победа за 5,5 очков. Так что, друзья, 5,5 очков, минус 5,5 очков, победа Лос-Анджелес Лейкерс в матче против Миннесоты. Все это в ночь на субботу. Смотрите, давайте попробуем. В прошлый раз у меня, по-моему, 2-1. То есть 2 угаданных исхода и 1 неугаданный. Следующий прогноз будет уже в субботу. И будут они уже на воскресный матч Национальной футбольной лиги. Ну, в общем, посмотрим, как оно там сложится. Ну, а сейчас, наверное, стоит уже прощаться потихонечку, да?
Ну, просто потому что пришло время. Естественно, что я не все рассказал из того, что я хотел. Историй достаточно много, несмотря на то, что ковид прессует абсолютно всех. Да, то будь то ты спортсмен, будь то ты не спортсмен. Но уж в такое время мы с вами живем. Надеюсь, что, опять же, та гипотеза с омикроном, о которой я вам рассказывал в самом начале передачи, эта гипотеза правдивая, по крайней мере. И если действительно так оно и есть, то, слушайте, нас с вами скоро ждет большое исцеление. Большое-большое исцеление. Хотя, в любом случае, пока не стоит нарушать социальную дистанцию, носите маски, вакцинируйтесь. Что я могу еще сказать? Вакцинируйтесь, конечно. На этом все. С вами был я, Дмитрий Донской. И да, конечно, рассказывайте о том, что есть эта программа, то есть кнопочка Share везде. Ну и кладите ссылки в тематических группах. Здесь, в общем-то, есть обо всем. Каждый может найти что-то свое. И каждый может со мной поспорить, поговорить, ну, просто вступить в какую-то дискуссию. Я, конечно, смотрю комментарии, отвечаю по мере возможностей. Диди Шоу ТГ, мой телеграм-канал, YouTube-канал Дмитрий Донской тоже требует того, чтобы вы на него подписались. Ну а группа Диди Шоу Лайф — это так, для развлечения, если вы хотите чего-либо посмотреть. Там это можно, потому что группа закрытая, вроде как все здесь нормально. На этом все, с вами был я, Дмитрий Донской, до новых встреч, пока. И помните, что DD Daily — это программа, главная программа об американском спорте. И эта программа со своим собственным мнением. Вот теперь точно, пока.